Радио Прага. Новости.
При разгоне технопартии пострадало 89 полицейских. Полиция обвинила 10 участников технопартии ЧЕК-Т-2005, и чешский гражданин пытался вывезти из Украины 200-летний корабельный колокол. Во время полицейской операции по разгону участников технопартии ЧЕК-Т-2005 пострадало 89 полицейских. Как сообщила пресс-секретарь полицейского президиума, в первую очередь речь идет о переломах, сотрясениях мозга и ушибах позвоночника, полученных от предметов, которые участники ЧЕК-ТЭК бросали в стражи порядка. На месте проведения технопартии был найден также и топор. Среди участников технофестиваля насчитывается 35 раненых. На данный момент полиция обвинила 10 участников технопартии ЧЕК-ТЭК, которая в минувшие выходные была разогнана полицейскими подразделениями в деревне Млинце в районе Тахов в Западной Чехии. Большинство обвиненных преследуется за нападение полицейских. Жалобы, поданные участниками технопартии непосредственно на действия полиции, будет разбирать специальная группа контроля полиции Западной Чехии. В Литве в Каунасе в галерее Менупаркас до середины августа будет проходить выставка работ 14 чешских художников из Оломоуца под названием «Туасондор». Экспозиция представляет собой составную часть проекта «Европа Европе», целью которой является знакомство с изобразительным искусством регионов. По словам Либора Гашпаровича из чешской галереи «Патро», организаторы старались представить литовской публике основные направления современного искусства Оломоуца. После презентации в Каунасе выставка будет перевезена в Латвию, а позже в Эстонию. Корабельный колокол 1810 года выпуска и три старинные металлические ступки пытался вывезти гражданин Чехии из Украины через Ужгородскую таможню на автомобиле «Фиат». Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, чешский гражданин не назвал ценные вещи, запрещенные к перемещению через таможенную границу, но во время досмотра транспортного средства таможенники выявили антиквариат, не заявленный в таможенной декларации. Разрешительных документов на вывоз предметов старины, которые находились в багажнике автомобиля с личными вещами, чешский гражданин предоставить не смог. Он только сообщил, что приобрел колокол и ступки в Мукачево за 350 гривен и вез их на родину для собственных потребностей. Антиквариат изъят и отправлен на экспертизу. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. И в конце выпуска коротко о погоде. В Чехии ожидается пасмурная погода, возможны грозы. Температура воздуха не поднимется выше 23 градусов Цельсия. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
В студии «Радио Прага» вас приветствует Ольга Калинина. Сегодня в программе. Близкая подруга жены экс-премьера Станислава Гросса Либуша Баркова была обвинена в мошенничестве. Пятеро чешских энтузиастов собираются преодолеть путь от Праги до Чукотки на мотоциклах. Вашему вниманию мы также предлагаем рубрики «Кулинарная среда» и «Исторические прогулки». Оставайтесь с нами. Либуша Баркова, предприниматель, близкая подруга жены экс-премьера Станислава Гросса, во вторник выслушала вердикт Пражского городского суда. Виновна в страховом мошенничестве. Наказание – лишение свободы сроком на 5 лет. Подробности в материале Елены Патлатии.
Дружба, которая стала роковой. Так можно назвать приятельские отношения семьи молодого политика Станислава Гросса и предпринимателя Либуши Барковой. Либуша Баркова сыграла не последнюю роль в политическом скандале в Чехии, который закончился уходом Гросса с поста премьера Чехии. Сегодня Либуша Баркова утверждает, что в страховом мошенничестве она обвинена несправедливо. Ее лишь использовали для того, чтобы отстранить Гросса. Прямо в зале суда она подала апелляцию. Как сообщают газеты, Баркова нанимает лучших адвокатов Праги, чтобы доказать, что в ее деле, цитирую, «справедливость была слепа». Либушу Баркову обвинили в том, что она дважды обманула страховую компанию «Кооператива», которая в результате выплатила ей страховку в общей сумме 8 миллионов. В августе 2001 года Баркова заявила, что вихрь снес крышу в принадлежащем ей доме в южно-чешских Бузицах. А в 2002 году, что три ее дома в Бузицах были затоплены во время наводнений. В Бузицах Барковой принадлежит несколько домов. Между тем, полиция установила, что, например, в августе 2001 года крыша в доме, на которой была выплачена страховка, ремонтировалась и была разобрана еще до того, как налетел ураган. Эксперт-гидролог в зале суда опровергла утверждение адвоката Барковой, что в 2002 году вода проникла в якобы затопленный дом через канализацию, а свидетели из деревни Бузицы показали, что вода остановилась перед домом Барковой. Подозрения по поводу страхового мошенничества Барковой возникли у страховой компании кооператива после того, как были обнаружены грубые ошибки в работе ликвидатора убытков кооператива Иенриха Каски, клиенткой которого оба раза была и Баркова. Очень высокие суммы, выплаченные ей в 2001 и 2002 году, стали поводом для тщательной проверки. Несмотря на то, что в отношении Иенриха Каски также было возбуждено уголовное дело, его дело суд еще не рассматривал.
Клуб путешественников по России и Российский центр науки и культуры в Праге организовали мотоэкспедицию по маршруту «Прага-Чукотка-2005», которая стартовала 1 августа из Праги. Далее в материале Татьяны Кругловой.
5 чешских мотоциклистов отправятся в путешествие на расстояние 14 тысяч километров на своих мотоциклах. Остальные 12 тысяч километров они проедут поездом по Транссибирской магистрали. В экспедиции примут участие 5 членов клуба путешественников по России. Среди них 31-летний Либор Гина, который является душой экспедиции. И, несмотря на свой возраст, в подобных путешествиях не новичок. В 2000 году он вместе со своими друзьями побывал на Байкале, в 2003 году на Кавказе, а в прошлом на севере России. Что ожидает в этом году Либора Гину и 4 остальных участников мотоэкспедиции?
Они поедут на мотоциклах до Москвы, потом сядут на поезд, доедут до Красноярска, чтобы поберечь мотоциклы, потому что там очень тяжелые дороги, им все равно предстоит проехать 14 тысяч километров по российским дорогам, это немало. Вот. А в Красноярске уже поедут Иркутск, потом, значит, там будет Тында, Магадан, Якутск, ну, в общем, вот тот регион, то есть вот там, а потом они в Сковородино приедут и оттуда уже опять сядут на поезд до Москвы. Но вот эта вот основная часть по Сибири будет вся на мотоциклах.
Рассказывает Татьяна Сизова, президент клуба путешественников по России. В течение экспедиции ее участники будут документировать увиденное в пути, людей, с которыми будут встречаться, интересные места, которых в России, на их взгляд, великое множество. Нельзя не добавить, что эта мотоэкспедиция посвящена 80-летию Российского зарубежного центра в Праге, а также 60-летию победы над фашистской Германией.
Второе было скорее инициативой ребят, потому что они сами очень всерьез воспринимают все, что касалось Второй мировой войны, и понимают, кто играл главную роль в победе над фашизмом. И они сами сказали, что это год юбилея, и мы хотим, чтобы наша экспедиция прошла под знаком 60-летия победы.
Говорит Татьяна Сизова.
Здравствуйте, мне же все запомнило на...
Мне кажется, что уже забылось об огромном участии и великой дани, которую заплатил бывший Советский Союз за освобождение Европы от фашизма. Это не были американцы, как сейчас принято думать и как это представляется сегодня чехам. Было это немного иначе. Эта экспедиция в России будет посвящена юбилею окончания войны, что, думаю, будет достойным празднованием этого события, потому что большего мы, обычные смертные, сделать не сможем. Так что это одна из причин нашего путешествия.
Добавляет Либор Гина. Этой экспедицией заинтересовалась самая популярная частная телекомпания «Нова», которая собирается представить своим телезрителям видеоматериалы этого путешествия в одной из своих передач. В Прагу членам мотоэкспедиции предполагают вернуться между 5 и 10 сентября. В октябре 2005 года на очередном заседании Клуба путешественников по России в Российском центре науки и культуры в Праге состоится просмотр фильма, отснятого во время дальнего путешествия в Россию, и беседа с участниками экспедиции. Об этом мы расскажем в одной из наших октябрьских передач.
– Обзор печати на волнах «Радио Прага». Газета «Лидова новина» пишет о том, что посредником в переговорах между участниками разогнанной полицией технопартии ЧЕК-ТЕК и политиками согласился стать экс-президент Чехии Вацлав Гавел. Об этом его попросили премьер-министр Чехии Ержи Паробек, министр внутренних дел Франтишек Бублан и лидер правящей чешской социал-демократической партии Станислав Гросс. В то время как Паробек назвал участников технопартии опасными для общества людьми с анархистскими склонами, Вацлав Гавел выразил им симпатию. В сегодняшнем мире эгоизма и цинизма, их мировоззрение, стремление к солидарности необходимо приветствовать. На участников технопартии нельзя смотреть лишь как на источник шума и грохота, который, впрочем, они делают немалый, сказал он. Поддержку участникам технопартии выразил и экс-премьер Чехии Милош Земан. Однако поклонники техномузыки отказываются сесть за стол переговоров с политиками. Почти половина трудоспособного населения Чехии, около 43%, работает на двух работах или подрабатывает частной предпринимательской деятельностью, финансовым консультированием, торговлей. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает газета «Право». По словам психолога Мартина Коржина, это результат не столько особого трудолюбия чехов, сколько экономическая необходимость. Однако нарушение основного принципа правильного стиля жизни, то есть 8 часов работа, 8 отдых и 8 сон, рано или поздно приводит к упадку сил, предупреждает он. Это проявляется рядом психосоматических признаков, в том числе головной болью, болезнями сердца, аллергией или бессонницей. Выход из ситуации Мартин Коржин видит в правильном планировании деятельности. Газета «Млада Фронт Эднес» пишет о том, что Томаш Батя потребовал обновления процесса, в котором его дядя и бывший директор знаменитой обувной фабрики Ян Антонин Батя был осужден за сотрудничество с немецкими нацистами к 15 годам лишения свободы. Суд, который опирался на декреты президента Бенеша, состоялся в 1947 году. Целью Томаша Бати является очищение чести его семьи, при этом он не требует возвращения имущества, которое было национализировано в ходе процесса. Ян Антонин Батя был братом и преемником основателя фирмы Томаша Бати-старшего. Во время войны он перевел свои активы в Бразилию. По мнению ряда историков, процесс против него был сфабрикован. Верховная государственная прокуратура Чехии уже приняла новый иск его родственника и в ближайшее время передаст его государственному прокурору в Праге. Рубрику «Кулинарная среда» сегодня подготовил Антон Каймаков.
Среда кулинарная.
В прошлой мини-рубрике «Кулинарная среда» Елена Потлатья обратила свое внимание на нетрадиционные рецепты. Из яблок она варила не компот или варенье, а суп. Сегодня я хочу подхватить эту тему и предложить вам два рецепта на нетрадиционные паштеты. Особенно это понравится тем, кто, оставшись дома один, не слишком-то любит готовить. Я, например, совершенно согласен. Готовить только для себя неинтересно и скучно. Одному достаточно заварить чай, отрезать кусок хлеба и чем-нибудь его намазать. Паштет можно приготовить впрок, а потом только есть. Первый рецепт на паштет из гречки. Нам понадобится кружка гречневой крупы, полкружки творога, 3-4 зубчика чеснока, соль. Гречку сварим и охлажденную смешаем с творогом и чесноком, растертым с солью. Паштет можете есть как с белым, так и с черным хлебом. Второй рецепт на яично-дрожжевой паштет. На масле обжарим мелко нарезанную луковицу, добавим 2 кубика дрожжей и посолим. Когда дрожжи растают, добавим 200 грамм молока. Немножко паштет поварим. Далее добавим 4 столовых ложки панировочных сухарей и тщательно перемешаем. Теперь снимем блюдо с огня и вмешаем в паштет 3 яйца. Паштет можно подавать как теплый, так и холодный. Бутерброд можно сверху посыпать свежим зеленым лучком. Я желаю вам приятного аппетита и повторю вопросы предпоследнего этапа конкурса кулинарной среды. Кардинальское и папское вино, чем они отличаются? Когда был организован Чешский союз поваров, занимавшийся популяризацией принципов чешской национальной кухни? Кто такой или что такое черный куба? Ответы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Пометка «Кулинарная среда. Конкурс». Победителя очередного этапа и владельца сборника «Лучшие чешские рецепты» от издательства «Виталис» мы выберем в мини-рубрике «Кулинарная среда» в среду, 10 августа.
Почему в 1938 году чехословацкая армия не выступила на защиту своей родины? Об этом вы узнаете в рубрике «Исторические прогулки» Михаила Лаштавички.
На территории Чешской Республики можно до наших дней найти множество интересных особых военных построек, бункеров или мини-крепостей, очень остроумно расположенных по местности, так что из одной при всех условиях видно другую. В наши дни большинство этих крепостей опустело, лишь мальчишки в них иногда играют в войну. Эти бункеры являются остатком бывшей гордости чехословацкой армии, защитной линии, которую считали более крепкой, чем легендарная французская линия имени Мажинота. Линию, которая должна была защитить Чехословакию перед Гитлером, но которая ее, в конце концов, не защитила. Потому что ею так никто и не воспользовался.
Славную чехословацкую армию, вооруженную самым современным оружием и состоящую из одних только добрых молодцев, в 20 веке упрекали в единственном – что она была по-настоящему нужна Чехословакии лишь два раза – в 1938 году и в 1968 году, и ни разу не стала действовать. Историки, естественно, не слишком любят игру в «если бы да кабы», но все-таки давайте погадаем, что бы случилось, если бы доблестная чехословацкая армия в октябре 1938 года действительно стала действовать и воспротивилась бы Мюнхенскому договору.
Остается фактом, что сам Гитлер осенью 1938 года войну ожидал. Он был, по его собственным словам, Мюнхенским договором разочарован, так как он его лишил победы по его вкусу. Также сохранилось несколько свидетельств о том, что Гитлер на самом деле хотел Англию и Францию угрозой войны лишь напугать, чтобы они более охотно согласились уступить пограничье Чехословакии и Германии. Естественно, Гитлер притворялся, что он жаждет войны, но на самом деле является гораздо более правдоподобным мнение, что Гитлер очень хорошо знал, что он может войной угрожать, но не может ее себе позволить. Это мнение прежде всего подтверждает факт, что когда Чехословакия объявила полную мобилизацию, Гитлер продолжал вести переговоры, вопреки своему желанию не воспользовался моментом неожиданности и не напал на Чехословакию.
Но зачем тогда западные государства в Мюнхене продали Чехословакию, если для такого поступка не было никаких военных поводов? Конечно, они могли себя так вести из-за неправдивой военной информации, однако, согласно недавно открытым архивам, касающимся 1938 года, Англия и Франция стремились позицию Гитлера скорее укрепить, чем ослабить. Чемберлен с Даладье считали его, как ни странно, среди нацистских верхушек умеренным и были намерены предоставить ему шанс стать хорошим парнем. Что из этого получилось, не нужно повторять.
Но что бы получилось, если бы Чехословакия начала защищаться? В состав немецкой армии входило около 47 дивизий самых различных типов, но большинство из них не было полностью сформировано. У чехов было 45 дивизий, также не совсем готовых, но прежде всего у них отсутствовала танковая дивизия. В результате Чехословакия могла против Германии воспользоваться 37 дивизиями, а Германия 39. Остальные войска следовало бы поставить на французских, польских и венгерских границах. Из приведенных фактов ясно вытекает, что в основном силы были равными. Конечно, на обеих сторонах были разные затруднения, касающиеся возможности использовать солдат из запаса и тому подобное. Во всяком случае, все обстоятельства обещали длительную и кровавую войну.
Как раз этого Гитлер не желал. Он непрерывно бредил о молниеносной войне, разумеется, молниеносной победе германского народа. Она являлась его единственным шансом. Отсутствие танков на стороне Чехословакии не представляло собой слишком большую проблему, так как основой обеих армий в те времена была пехота. С этой точки зрения были силы действительно равными, несмотря на то, что у немцев были лучше пушки, которые, однако, не были способны разбить легендарные чехословацкие укрепления. Кроме того, у немцев хронически недоставалось боеприпасов.
Однако остается фактом, что абсолютное количество немецких орудий превышало чешское. Это касалось также боевых самолетов, которых у чехов было немного больше, чем 1000, а у немцев почти 2000. Кроме того, чешские самолеты были гораздо медленнее, чем немецкие. Главным девизом чешской армии таким образом стало укрепление границы. Как раз оно очутилось под угрозой вследствие Мюнхенского договора. У чехов была единственная возможность защищаться лишь сразу после одобрения немецкого плана выселения чехов из пограничья. Другой возможности не было.
Единственным, но серьезным недостатком чехословацких укреплений была их незаконченность. Южную Моравию начали укреплять поздно. Бункеров здесь было мало, и их бетон был слишком свеж. Было запланировано построить 620 крепостей. Осенью 1938 года было готово лишь 267. Полностью вооружено было лишь 219 из них. Чехословацкие укрепления, так же, как и все остальные укрепления в мире, естественно, было возможно проломить. Их, кстати, действительно проломила советская армия в рамках Островской операции весной 1945 года.
Все это ничего не меняет на том факте, что чехословацкие укрепления значительно усиливали оборону государства. Во всяком случае, они обещали продолжить оборонительную войну на гораздо более длительный срок, чем ожидали чехословацкие и немецкие генеральные штабы. Сам Гитлер, однако, не скрывал после захвата остатков Чехословакии своей радости, что ему не пришлось брать с боем чехословацкие крепости.
Советской армии весной 1945 года пришлось использовать гораздо больше сил, чем она ожидала, и весь прорыв длился более чем 2 недели. Гитлер ни в коем случае не мог проломить чехословацкие укрепления в течение 2-4 дней, как он планировал. Из приведенного ясно вытекает, что все аргументы против военной помощи Чехословакии, приведенные в апреле и в сентябре 1938 года английским премьер-министром Чемберленом, оказались неправдивыми.
В случае, если бы Франция соблюдала международные договоры о военной помощи и включилась в борьбу с Гитлером, весьма вероятно, никакой Второй мировой войны бы не было. Гитлера бы, вероятно, после первых военных неуспехов снял с поста военный путч, которого он тогда опасался. Однако, такие спекуляции действительно не являются серьезными. Равновесие сил само по себе ничего не значит. Решающим остается вопрос, как конкретные люди этими силами воспользуются.
На сегодня это все. Пишите нам по адресу: Чехия, Прага, улица Виноградская, дом 12, почтовый индекс 120-99, русская редакция «Радио Прага». Или по электронной почте на адрес russki@radio.cz. Напоминаем, что полный архив наших передач вы найдете в интернете на сайте www.radio.cz. Над передачей работали Елена Потлатия, Татьяна Круглова, Антон Каймаков, Михаил Штовичко и Ольга Калинина, а также звукорежиссер Ева Зайчикова и звукооператор Ивета Садлиска. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Дармо са ти трапиш, мой мили синечко, не носим я тебе, не носим сердечко, преце твоя не буду, ані едно годину.
Со пак собі мислиш, бабила паленко, ти ти си то моє розбиле сердечко, а ти мусиш піти, ма, лево ми тє пам'ята.
А я са уділа малу веверичку, а я ті ускочим в дубу на ядличку, ще це твоя.
Я ховам дома таку секеречку, вона ми подетне дубек і ядличку, а ти мусиш піти, ма, лево ми тє пам'ята.
А я са уділам ту малу рибичку, а я буду на їчку, вже це твоя не буду, ані одну годину.
А я ховам дома таку.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,